Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Добрый вечер. Я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы». Как всегда в это время программа «Цена победы». Сегодня мы работаем вдвоем. Я нахожусь в московской студии на Новом Арбате. И на связи с нами из Санкт-Петербурга Виталий Дымарский. Виталий, добрый вечер.
Добрый вечер.
И сегодня мы расскажем об очень интересном сюжете, который, по-моему, мы еще не рассказывали в нашей программе «Цена победы». Но сюжет необычайно интересный, сюжет необычайно увлекательный. Мы будем говорить о Национальном комитете «Свободная Германия». Мы чуть позже с помощью нашего гостя расскажем, что это такое. А сейчас я хочу представить нашего гостя, историка Бориса Хавкина. Борис, какие регалии вы оставите для радиослушателей? Как вас правильно
отрибутировать? Я думаю, Геродоту хватило одного определения историк тоже хватит и для меня.
Хорошо. Да. Значит, историк...
Можно сказать профессор РГГУ.
Да, профессор РГГУ Борис Хавкин. Итак, давайте начнем с определения, начнем с АЗОВ. Борис.
Да, что такое Национальный комитет?
Да, что такое Национальный комитет свободы? Германия.
Да. Во-первых, спасибо за возможность еще раз выступить на «Эхе» со столь интересной темой, которой я занимаюсь, можно сказать, почти всю свою сознательную и научную жизнь. Потому что моим учителем и научным руководителем был профессор Бланк Александр Соломонович, который был одним из советских политработников и переводчиков, работавших в системе Национального комитета «Свободная Германия». И вот он мне передал любовь и интерес к этой теме. Национальный комитет «Свободная Германия» – это организация немецких антифашистов, которая была создана в Советском Союзе 12-13 июня 1943 года под Москвой. В Красногорске состоялась учредительная конференция этой организации, которая выглядела внешне как общественная организация, как антифашистский комитет. Напомню вам, что в Советском Союзе к тому времени уже существовали антифашистские комитеты. Славянский антифашистский комитет, еврейский антифашистский комитет, антифашистский комитет советских ученых и так далее. Но никаких немецких комитетов, конечно же, в Советском Союзе до этого не было. Дело в том, что Национальный комитет «Свободная Германия» был задуман, чуть позже все-таки проясню, кем он был задуман, как организация внутригерманская, организация германского антигитлеровского сопротивления, которое сопротивление базируется на Советский Союз. В учредительной конференции принимали участие, можно сказать, две группы немцев, а именно немецкие военнопленные, взятые в основном в плен под Сталинградом, их было 25 человек. Затем это были немецкие коммунисты, политэмигранты, коминтерновцы. Ну, к ним же принадлежала группа немецких писателей, кино, деятелей кино и деятелей искусств, но они все были левых, как правило, коммунистических взглядов. И вот внешне это выглядело так, что инициатива исходила от немецких коммунистов, бывших коминтерновцев. Напомню, что Коминтерн в мае 43-го года был распущен, но формально, реально его структуры, конечно, сохранялись. И от военнопленных, которые были взяты под Сталинградом и желали, что называется, рассчитаться, поквитаться с Гитлером, которые перешли на антифашистские позиции и организовали эту структуру из всего 38 человек. Собственно, в комитет входило всего 38 человек. Во главе комитета стоял коммунист-поэт Эрих Вайнерт. И вице-президентами комитета были избраны представители разных социальных групп. Во-первых, старший по званию из военнопленных был инженер-майор Карл Гетц, который был вице-президентом. Затем это был правнук Бисмарка, лейтенант Люфтваффе граф Айнзидель, который должен был символизировать связь с немецкой аристократией этой организации, и простой солдат, рядовой Макс Эммендорфер. Вот, рабочий, естественно, по происхождению. И члены комитета приняли в Красногорске на конференции, которая состоялась 12-13 июня 1943 года, манифест, который много раз зачитывался в виде обращений, радиовоззваний, и этот комитет распространялся в лагерях военнопленных. С этим манифестом были знакомы многие даже в Рейхе люди, потому что воззвания эти сбрасывали с самолетов союзники на территории Германии. И самое главное, этот текст много раз передавался по радио, так как Национальный комитет издавал и газету «Фрайс Дойчланд», «Свободная Германия», и у него была своя радиостанция «Свободная Германия», и на фронтах действовали уполномоченные Национального комитета. Так вот, суть манифеста состояла в том, чтобы призвать вермахт, прежде всего, как вооруженные силы германского народа, выступить против Гитлера и заключить мир с теми государствами, прежде всего Советским Союзом, против которых вермахт по вине Гитлера ввязался в войну, а война эта была преступной, и война эта неминуемо вела Германию к катастрофе, что очень хорошо на своей, что называется, шкуре знали сталинградские военнопленные. Но, в общем, эффективность этой организации была очень небольшой, хотя бы потому, что, как я уже сказал, всего 38 человек, хоть и с мощным пропагандистским аппаратом. И среди членов комитета самый старший по званию офицер был майор.
Но это на начальном этапе.
Совершенно верно.
Потом
поэтому
потом,
появилась
потом
идея,
да.
В общем-то, как бы тоже у немцев, на самом деле не совсем у них, да, создать организацию под названием «Союз германских или немецких офицеров» и объединить эту организацию с Национальным комитетом, а в офицерский союз должны были войти старшие офицеры и генералы. Напомню, что только под Сталинградом было 24 генерала взято в плен. И тогда бы эта организация в глазах, ну, настоящих, истинных ее создателей, получила бы некий больший политический вес.
Виталий Дымарский.
Борта, можно один вопрос? Вот этот вот первый комитет «Свободная Германия», как я понимаю, он состоял из нескольких, как вы сказали, групп людей. Были коммунисты, которые, видимо, уже находились в эмиграции в Советском Союзе, да? И были люди, взятые в плен под Сталинградом. Они подвергались какой-то идеологической обработке или среди немцев выискивали уже готовых, что называется, убежденных коммунистов?
Я даже больше обострю вопрос Дымарского. Может быть, их как-то материально заинтересовывали? Всякое же бывало.
Да. Значит, тогда сразу отвечу на вопрос Владимира ввиду такой ненаучный, но очень популярный среди военнопленных термин «кашисты».
Кашисты, это
да.
Что значит?
Это те, кто за кашу продался Национальному комитету.
Да. Или за кэш.
Нет, кэша никакой не было, тем более слово английское. Вот. Речь шла об усиленном питании, потому что...
То есть это было?
Это было, члены комитета действительно получали питание наравне с военнослужащими Красной Армии, что тоже было важно, конечно, но это никак не было главным мотивом. Да? Главным мотивом было то, что некоторые из членов комитета, в общем-то, были антифашистами или стали антифашистами в процессе войны. Насмотревшись на преступления СС, да и вермахта тоже, они были готовы, ну, пассивно или активно, чаще пассивно, выступить против Гитлера и войны, которая реально была преступной. Приведу пример моего, можно сказать, друга, лейтенанта графа Айнзидера, вице-президента тогдашнего Национального комитета. Айнзидер мне говорил, ну, во-первых, я тогда был очень молодым, мне было 19 лет, я только что закончил училище и относился к войне как к спорту. Я был летчиком-истребителем, гонялся за русскими истребителями, у нас был честный поединок и так далее. Но когда я летал на задание, я видел, что творится на земле. Я видел, как наши, то есть немцы, бомбят колонны отступающих русских войск, как сжигаются мирные деревни, как расстреливаются беженцы. И, в общем-то, если бы мой командир эскадры дал мне команду бомбить Гитлера, ну, не Гитлера, ставку Гитлера, конечно, я бы с большим удовольствием этот приказ выполнил, но мне никто этот приказ не отдал.
Вот я хочу еще одну вещь.
Военные всегда действуют по приказу.
Я хочу еще одну вещь понять. Допустим, военнопленный, неважно, рядовой, офицер, вступает в ряды национального комитета, либо начинает открыто поддерживать его программу.
Да.
Это меняло как-то их статус военнопленных?
Это
они освобождались, они переезжали в Москву, они где-то поселялись, или они оставались военнопленными с усиленным питанием?
Нет, это, конечно, меняло их статус. Их, как правило, из тех лагерей, в которых они содержались, переводили в антифашистские школы, где их готовили уже как антифашистов. То есть, там читали лекции бывшие коминтерновцы, там усиленно изучали и историю Германии, и марксизм, и сталинскую догму, и военное дело, и их идеологически обрабатывали очень сильно.
То есть, они освобождались?
Да, конечно.
Фактически, они освобождались от плена?
Нет, это был плен. В то же время...
Все-таки плен.
Это... Угу. Вот, в том-то и дело.
То есть, они находились на режиме, но на более мягком.
Они были ограничены в передвижении,
разумеется.
Да?
Вот, поэтому это движение на Западе долгое время называли странным антифашистским движением за колючей проволокой. Да. Да. Они все были на положении, ну, естественно, кроме коммунистов, которые коминтерновцы и активисты комитета и из Компартии Германии, да, а военнопленные, они оставались военнопленными. Другое дело, что они были расконвоированы, по крайней мере, когда выполняли определенные задания, но у них были, что называется, листы, предписания, и они должны были передвигаться по маршруту определенному этими предписаниями. Вот, но...
Борис, а кто был их куратором?
Вот, куратором. Хороший вопрос. То есть, давайте начнем все-таки с тех, кто придумал на самом
да,
деле,
вот
кому пришла в голову.
Вы обещали рассказать про замысел. Да. Да, каков был замысел,
да,
и какие ставились
вот
цели?
Все, что прослеживается по официальным документам комитета, а это все тщательно документировало, потому что это пропаганда, это только документы немецкой стороны. Но инициатива-то исходила, как это можно теперь предположить, если не доказать 100%, лично от товарища Сталина. Дело в том, что в июне 43-го года в кабинете у генерал-полковника Щербакова, начальника главпура Красной Армии, раздался телефонный звонок. Знакомый голос с легким кавказским акцентом сказал: «Товарищ Щербаков, не пора ли немцам создать свой антифашистский комитет на широкой демократической основе? Подготовьте все необходимое». Ну вот и все стало на свои места. Щербаков привлек к работе, во-первых, кадры главпура. Это управление 7-е контрпропаганда и разложение войск и тыла противника. Затем в эту работу включилась, конечно, старая коминтерновская гвардия. Были созданы так называемые научно-исследовательские институты 99, 100 и еще ряд институтов, под которыми шифровались бывшие отделы и секции Коминтерна. Собственно, национальный комитет – это был институт 99.
Но это не НКВД, это
все. Нет, это Коминтерн.
Это Коминтерн и, да, и главпур.
Главпур, со своей стороны, тоже принимал в этом участие, конечно, самое непосредственное, так как обеспечивал соответствие пропаганды советской и пропаганды комитета, чтобы они не противоречили, хотя это не всегда получалось, надо сказать. Отвечу, почему, если встанет этот вопрос. Затем, конечно же, в этом активную роль играл ЦК ВКПБ, точнее, отдел международных связей во главе с товарищем Димитровым, бывшим генеральным секретарем исполкома Коминтерна, и такие коминтерновские кадры, как Мануильский, который непосредственно руководил немецкими коммунистами, занимавшимися разработкой документов Коминтерна, ну и, разумеется, товарищ Берия и подвластное ему Главное управление по делам военнопленных и интернированных, министр внутренних дел Круглов и из ГУПВИ генералы Петров и Мельников.
Какие задачи ставились перед комитетом?
Главная задача...
Действительно ли Сталин рассчитывал на то, что удастся разложить вермахт и тем самым ускорить победу?
Да, главная задача внешне, по крайней мере, открыто ставилась именно такая. Разложение вермахта и привлечение как можно большего числа немецких военнопленных к антифашистской работе. Но это была только видимая часть айсберга. На самом деле игра, которую вел Сталин, была намного более сложной и более интересной. Дело в том, что если внимательно читать и манифест комитета учредительный, и другие документы комитета, то там просматривается такая интересная вещь. Комитет создавался как прообраз будущего германского антигитлеровского правительства. То есть, видя некие трудности в отношениях с союзниками западными, Сталин разыграл здесь немецкую карту. И очень умело разыграл. Надо сказать, что сразу, как только был создан комитет и союз офицеров, сразу же Молотову пришлось оправдываться перед мистером Кером, британским послом в Советском Союзе, что, мол, это чисто пропагандистская организация, и что это наше общее дело, да, сражаться с врагом. А Запад, Англия и Франция видели в этом попытку расколоть коалицию.
Вот я, кстати, Виталий, хочу тоже обратить внимание нашей аудитории. Манифест исключительно интересный. Он далеко не сводится к призывам к вермахту.
Да, сдаваться.
Сдаваться. Фактически, это программа послевоенного устройства Германии.
Совершенно верно.
Мы здесь видим полную ликвидацию нацистских законов учреждений, да, восстановление политических прав и свобод, восстановление рынка и частной собственности, защиты права на труд и социальную защиту, возврат награбленного нацистами имущества, развертывание торговли с другими странами, суд над военными преступниками и последний пункт очень любопытный – создание нового немецкого правительства. Да. Не случайно, что союзники увидели в этом попытку Сталина перехватить будущее руководство Германии.
Да, в общем, так оно и было. Другое дело, что со временем эта задача, в общем, первоначально, по-моему, главная, отодвигалась на задний план. И комитет реально занимался не тем, чем занимается правительство в изгнании или в эмиграции, да, а пропагандой. Больше ничего комитету делать доверено не было, за исключением там одной интересной истории, так называемый меморандум Зайдлица и история с так называемой армией Зайдлица, которой, в общем, тоже не было никогда создано. Вот, и деятели комитета, не столько даже комитета, сколько Союза немецких офицеров, который был создан в сентябре 1943 года и присоединился к комитету, эту организацию возглавил генерал Зайдлиц, они все-таки предполагали, что им отводится в этой игре политическая роль. По крайней мере, Зайдлиц открыто об этом писал.
Да, Виталий.
У меня, знаете, какой вопрос? Ну, вот даже не зная моего вопроса, Борис частично на него ответил. Ставилась ли задача создать некие вооруженные силы, да, как там, ну, с обратным знаком, власовцы с обратным знаком?
Ну, да, я бы так не сравнивал, да. Но, тем не менее, вопрос понятен. Предполагалось ли создание вооруженных сил национального комитета «Свободная Германия»?
Да.
Отвечаю.
Который бы сражался на стороне,
да,
Союза.
Совершенно верно. Отвечаю, что генерал Зайдлиц, начиная с осени 43-го года, напомню, что Зайдлиц – это вице-президент национального комитета и президент Союза немецких офицеров, разрабатывал этот документ, который получил в дальнейшем название «Меморандум Зайдлица», в котором господин генерал обращался к советскому правительству с предложением создать немецкие антифашистские силы, которые бы освободили вместе с союзниками советскими Германию от Гитлера и тем самым спасли бы море крови. Да? И как человек военный, он просто просчитал, сколько и чего ему нужно, а аппетиты-то приходят во время еды, ему нужно было иметь и тяжелую артиллерию, и танки, и даже авиацию. И вот эту записку, меморандум, Зайдлиц не постеснялся или не подумал, ну, не знаю. Короче говоря, передал по команде советским товарищам, а именно полковнику Швецу, который был помощником генерала Мельникова, начальника, вернее, замначальника ГУБВИ и начальника оперативно-чекистского отдела Главного управления по делам военнопленных. Вот, ну, неофициально Швец дал Зайдлицу понять, что, в общем, ну, не надо бы этот документ передавать, но Зайдлиц все-таки настоял, убедительно просил, настаивать он не мог, передать генералу Мельникову и дальше по команде. Документ этот дошел до Сталина, было это в 44-м году весной. И вот, вернее, документ датирован был 16 февраля, а вот в начале марта 44-го был ответ. Ответ был очень такой, ну, я бы сказал, суровый. Генерал Мельников застрелился. Я вижу ваше недоумение. Да? Недоумение состоит, оно понятно, состоит в том, что, ну, по моим данным, все-таки Зайдлиц не совсем самостоятельно этот документ разрабатывал, то есть, конечно, писал он, но эту идею поддерживал генерал Мельников.
Ну, а почему такая жесткая реакция? Вот. Чем была плохая идея? Ну, хорошо, без танков, да, авиации, без тяжелой артиллерии, но хотя бы со стрелковым оружием.
Попал к Сталину, то реакция его была страшная. Это был гнев. Он вызвал Берию, вызвал Круглова, сказал им все то, что он о них думает. Смысл был такой, что не хватало нам еще иметь в своем тылу немцев, вооруженных тяжелой авиацией и артиллерией. И вообще известная фраза, приписываемая Сталину: «Нет немцев, кроме Вильгельма Пика, тому можно было бы доверять».
Ну, да? Вот я как раз хотел сказать,
это фраза из Рыбакова, из «Детей Арбата», но она отражает...
То есть абсолютное недоверие. Да,
полное недоверие, к этой организации, которую Сталин видел только как пропагандистскую структуру, а Мельников, что называется, пошел на поводу у Зайдлица, и когда его вызвали и, в общем-то, поговорили с ним, он понял, что... Все, что ему остается,
что он нарвался на гнев. Да,
а если предположить, Борис, а если предположить, что, допустим, выдал добро Сталин?
Ну, в каком-то виде. Да, в каком-то
но
виде.
В каком, дело не в этом. Да, меня просто интересует количественно. Достаточно собрал бы Зайдлиц достаточно...
Вальтер Александр Фрайгер фон Зайдлиц
Цу Курц. Сколько бы он мог собрать добровольцев?
Людей. Да,
вот. Дело в том, что речь шла сначала о создании полка, а потом аппетит приходит во время еды, и Зайдлицу уже нужен был целый армейский корпус. Он был командующим 51-м корпусом под Сталинградом и мыслил себя вот как командующий немецким антифашистским корпусом. Но парадокс ситуации состоит в том, что якобы на Зейловских высотах в 45-м году и затем при штурме Берлина некие немцы, которые сражались на стороне Гитлера, да, вермахт, видели солдат в немецкой форме на стороне Красной Армии с повязками «Национальный комитет свободной
Германии». Это уже 45-й год,
весна. Это 45-й год, весна. Вот. На самом деле речь идет всего лишь об одном свидетельстве. Дети немецкие, 17-летний тогда солдатик, только что из Гитлер-Югенда, по имени Хельмут Альфлер уже после войны написал книжечку «Тоттентанц Берлин», «Пляска смерти в Берлине», где он как раз об этом и пишет. Но что было на самом деле? На самом деле речь шла о том, что вместе с наступающими частями Красной Армии, в особенности в Германии, действовали разведывательно-диверсионные пропагандистские группы Национального комитета, которые действительно были одеты в немецкую форму с повязками трехцветными Национального комитета.
И их он, собственно, и заметил.
Их-то он и заметил. Угу. Вот. А это были группы, ну, численностью до полуроты максимум.
Виталий.
Появление Союза германских офицеров каким-то образом раскололо эту организацию, как бы на военную часть и гражданскую?
Раскол был, но он был другой. Раскол был внутри офицерского союза и между офицерами, примкнувшими к Союза немецких офицеров и вставшими на платформу Национального комитета, и немецкими офицерами во главе с Паулюсом, которые заявили, так называемой группой 17, что мы пленные, мы не имеем никакой информации из Рейха, поэтому мы воздержимся от любых политических заявлений и тем более действий, пока мы в плену. Все, отстаньте от нас.
То есть такой политический нейтралитет.
Политический нейтралитет, но с Паулюсом хорошо поработали советские товарищи, да, ну, не в том смысле, что на него физически воздействовали, но он, ну, и многие другие генералы и старшие офицеры подвергались мощной психологической обработке, и, в общем, Паулюс первоначально свое заявление, ну, заявление 17, ну, конечно, главным был там Паулюс, несколько дезавуировал, сначала смягчил, потом дезавуировал, а потом, как вы знаете, ну, это было уже после провала заговора 20 июля 1944 года, даже не сразу, а 8 августа, 1944 года, когда в Берлине был повешен генерал-фельдмаршал Эрвин фон Витцлейбен, друг Паулюса, и человек, которого он очень уважал, Паулюс признал национальный комитет и выступил по радио комитета с воззванием о том, что Гитлер преступник, война проиграна, и, в общем-то, встал однозначно на антифашистские позиции. Но это было далеко
потом, не сразу. Потом еще в Нюрнберге выступал.
Ну да, но хорошо. Это уже было после.
Я напоминаю, что у нас в гостях историк Борис Хавкин, профессор ГГУ. Мы сегодня ведем программу с Виталием Дымарским. Мы рассказываем сегодня об очень интересной истории, об истории немецкого национального комитета, комитета «Свободная Германия». Сейчас мы сделаем короткий перерыв на новости и сразу после новостей продолжим нашу беседу.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы находимся в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Напоминаю, что мы начинаем вторую часть программы «Цена победы». Сегодня наш гость с Виталием Дымарским, историк, профессор РГГУ Борис Хавкин. Тема наша сегодняшняя – Национальный комитет «Свободная Германия». Напомню тем, кто к нам только что присоединился, что комитет был создан в 1943 году по идее Сталина для того, чтобы вести пропаганду в немецких войсках, разлагать вермахт и приближать победу Красной Армии и союзников над нацистской Германией. И давайте, Борис, два слова скажем. Вот вы принесли с собой книгу, я хотел бы показать ее для нашей аудитории. Книга называется «Борис Хавкин. Расизм и антисемитизм в гитлеровской Германии. Антинацистское сопротивление немецких евреев». Я так понимаю, что ее можно приобрести.
Да.
Два слова, о чем эта книга?
Ну, приобрести ее можно в лавке РГГУ, потому что книжка издана в издательстве РГГУ. И вот здесь, напротив, я ее только что видел в доме книги на Новом Арбате. Но дело не в том, где ее приобрести, ее уже раскололи, она есть в интернете.
Понятно.
Вот. А в том, что в этой книге впервые в российской историографии рассказывается о сопротивлении немецких евреев. Потому что традиционно считалось, что этот миф очень устойчивый, к сожалению, что евреи покорно, как агнцы божьи, шли на заклание, да, и, в общем-то, все, что они делали, как это пытались укрыться от нацистского Холокоста, то никакого активного сопротивления не было. Вот эта книга разоблачает этот миф, где говорится о деятельности ряда антинацистских еврейских групп сопротивления, собственно, в Германии во время войны.
Хорошо. Вот я всем рекомендую книгу Бориса Хавкина. Повторю, она называется «Расизм и антисемитизм в гитлеровской Германии. Антинацистское сопротивление немецких евреев». Ну, а мы возвращаемся к Национальному комитету «Свободная Германия». И вот у меня такой вопрос возник в ходе нашей первой части нашей программы, Борис. А можете ли вы, вот уже спустя столько лет, оценить эффективность практическую его работы? Ну, вот, к примеру, я представляю себе какую-нибудь немецкую часть где-нибудь там в районе Курска, или в районе Белгорода, да, или там на севере, в районе там вокруг Ленинграда. Вот те простые солдаты, офицеры, которые были на той стороне, на немецкой стороне, они вообще знали об этом, до них что-то доходило? Есть ли какие-то свидетельства о воздействии этой пропаганды на вермахт?
Дело в том, что пропаганда эта была, ну, сказать эффективно, будет не совсем правильно, но она достигала той аудитории, на которую она была рассчитана, так как на фронтах действовали группы комитета, и через громкоговорящее устройство эта пропаганда ввелась прямо на передовой, на окопы противника.
То есть что, ставили громкоговорители,
да.
И по-немецки?
И по-немецки,
что-то...
да, вот уполномоченные комитета, члены комитета, и бывшие военнопленные, перешедшие на сторону комитета, просто вели пропаганду. И чем конкретнее эта пропаганда была, тем более эффективной она оказывалась. То есть, когда солдат говорил, что вот я из вашей части, я знаю лейтенанта такого-то, ефрейтора такого-то, мы вместе служили, и вот теперь неделю назад я сдался к русским, и вот я обращаюсь к вам с призывом качать войну, переходить на сторону русских, потому что русские никакие не убийцы, и хуже, чем в окружении вам не будет. И, в общем, это как-то действовало. Хотя главным фактором, конечно, определявшим эффективность пропаганды Национального комитета, были сталинские органы, то есть «Катюши».
Угу.
Да? чем мощнее был натиск Красной Армии, тем более эффективной была пропаганда
коалиции. А были случаи перехода? Были случаи
сдачи? Да, были случаи перехода.
Вот в результате этой работы?
Были, но это были единичные случаи, очень редко групповые, там 2-3 человека из одной части войск переходили на сторону комитета. Но здесь важно то, что уполномоченные комитета действовали на стороне Красной Армии как немцы, и тем разрушали геббельсовский миф о том, что любой немецкий военнопленный сразу же уничтожается этими самыми
немецкими русскими комиссарами. Опровергало вот это.
Да. Вот, поэтому огонь по этим громкоговорящим установкам велся постоянно.
И а что еще? Наверное, сбрасывали листовки?
Листовки самолетов сбрасывали. Вот это воззвание о присоединении Паулюса к комитету сбрасывалось самолетами над Германией и даже дошло до Главного управления имперской безопасности, где, представьте себе, была проведена экспертиза документа, и почерк Паулюса был признан аутентичным, и дальше последовала расправа над семьей Паулюса. Ну, то же самое было и с семьей Зайдлица, вот, когда, жена Паулюса Елена Констанция Розетти Залеску, румынская графиня, была лишена дома пособия, ее сын, старший капитан вермахта Эрнст Александр, был заточен в крепость Кюстрин, а сама Елена Констанция сидела в Дахау. Вот, у Зайдлица была примерно такая же история, когда его семью выкинули из служебного дома, лишили пенсии и пособий, и молодые тогда гимназистки, графини фон Зайлиц, младшую из них я знал, она рассказывала, как они выживали, потому что мать посадили в концлагерь.
То есть гитлеровский режим со своей стороны отвечал устрашением, что если вы переходите на сторону врага, то мы не пощадим семью.
Да. Но ваши семьи, ваши заложники. И, кстати, это очень хорошо понимали члены комитета. Вот.
То есть это были большие риски для них?
Это был колоссальный риск. Поэтому если эти господа офицеры шли на сотрудничество с советской властью, то они это делали не для того, чтобы получить еще одну порцию каши, а в общем в основном по идейным соображениям. Не обязательно антифашистским, но обязательно германским патриотическим.
Хорошо. Вот мы.
А можно вопрос?
Да, Виталий. Один.
Борис, а никто никогда не пытался соединить заговор Штауфенберг, который пытался реализовать Штауфенберг, с этим комитетом?
Да. Это спасибо за вопрос, что называется. Действительно, если анализировать документы 20 июля и документы комитета, спасибо большое, то между ними очень много общего. Но Национальный комитет пришел к этому на год раньше, по крайней мере на год, а то и больше, чем деятели 20 июля. То есть главный тезис – война проиграна. Что нужно сделать? Убрать Гитлера, сменить правительство. Отвести войска на границы Рейха и начать переговоры с союзником. Чью программу я вам изложил? И ту, и другую. Да? Поэтому, когда Штауфенберг говорил майору Куну, о котором мы недавно с Виталием Ивановичем беседовали на «Эхо Москвы», что, по-моему, генерал Зайдлиц не так уж и не прав, то Штауфенберг знал, что он говорил. Да? И идеи Зайдлица многие деятели 20 июля разделяли. Но в то же время была и обратная реакция. После покушения на Гитлера наши доблестные чекисты старательно записывали все высказывания деятелей комитета, в своем кругу, Паулюс сказал: господа, это же какие-то балканские методы покушаться на своего главнокомандующего.
Да. Вот еще один вопрос.
А Зайдлиц, знаете, что сказал?
Да.
Зайдлиц сказал: я чувствую, русские готовят нам холодный майданок.
Угу. Борис, мы уже упоминали, что было три части Национального комитета: коммунисты, военные и интеллигенция, скажем так, люди искусства. Вот если упомянуть о третьей части, об интеллигенции, поэтах, писателей, они какую-то заметную роль сыграли? Они вообще для германской общественности того времени были, ну, скажем так, авторитетные,
хотя бы
известные, или это были, скажем, не хочу употреблять этого слова, но деятели искусства, скажем так, второго сорта?
Ну, как
Простите меня за такое выражение.
Я вас понимаю. Ну, вот я вам, если позволите, прочту листовку в стихах президента комитета Эриха Вайнерта, листовка немецким солдатам, перевод Николаевской, 43-й год. «Немецкий землепашец и рабочий, ты, что в шинель захватчика одет, ты предан, одурачен, заморочен, ищи свой путь, чтобы вырваться на свет». Конец цитаты. Вот вам литература.
Ну да. Так, литература.
Но для пропаганды это...
Литература, скажем так,
конечно,
пропагандистская.
Надо говорить, Володя, надо говорить не второго сорта, а второго плана.
Хорошо, прошу прощения, да, второго плана.
Да. Ну, Йоханнес Рогер Бешер стал, как вы знаете, первым поэтом ГДР и автором государственного гимна ГДР, стихов государственного гимна, песенка та же. Вот, но тоже не самый сильный. Это вот политический поэт, да, пожалуй. Ну, а что касается кинорежиссера Вольфа, да, то он довольно известный кинорежиссер, но уже в ГДР. Mm-hmm. Да. В Рейхе его тоже очень мало знали. Тем более он как еврей эмигрировал еще в середине 30-х годов. Вот, так что... В комитете я бы не назвал ни одного, ну, такого деятеля немецкого искусства первого уровня, но комитету сочувствовала и немецкая эмиграция, которая находилась...
Вот я как раз хотел спросить, там Манн и прочие великие люди, они имели какую-то связь с комитетом или хотя бы символически его поддерживали?
Символически они поддерживали комитет, и есть на эту тему высказывания соответствующие. Более того, были же созданы и комитеты «Свободная Германия» на Западе, движение «Свободная Германия» было во Франции, оно было в Мексике, как ни странно, ну, среди немецких эмигрантов, угу. Да. Оно было, в общем, распространено среди немецкой, в Соединенных Штатах немецкая либеральная интеллигенция, ну, немецко-еврейская в основном, конечно, она поддерживала эту идею, не идею.
Мне кажется, тот же Эйнштейн наверняка поддерживал.
Эйнштейн, разумеется, он был одним из тех, кто занимал активную антифашистскую позицию. И,
мы об этом рассказывали.
Да, это все известно. Да. Но вопрос в том, что границы комитета перешагнули границы Советского Союза благодаря пропаганде комитета. Вот. Более того, один из бывших немецких военнопленных и активистов комитета, который стал последним премьер-министром ГДР, да, Хорст Модров, на одной из наших встреч в Берлине, доказывал мне, что комитет сначала появился в Мексике, а потом уже в Советском Союзе.
Ну, что-то перепутал.
Да, ну, так ему, как советскому военнопленному, казалось. Ну, немецкому военнопленному в СССР. Но, так или иначе, тема комитет на Западе у нас неизвестная, но на Западе почти ничего не знают о деятельности комитета в СССР. Uh-huh. А деятельность это... Ну, была в основном, конечно, пропагандисткой, и я бы не сказал, отвечая еще раз на поставленный Виталием вопрос, что она была уж очень успешной. Uh-huh. Но она была, и это важно. Так же, как и деятели 20 июля, деятели комитета спасали честь немецкого народа.
Ну и вообще, ведь это же было довольно хорошо организовано. Выходила еженедельная газета, была радиостанция на немецком языке, выпускалась масса литературы, она как-то распространялась.
Да, фронт иллюстрированный.
Да, то есть это же все совершенно не было любительщиной. Это была такая системная, достаточно большая работа.
Да, работал главпур.
Но на советскую публику они не выходили, да?
Дело в том, что в пропаганде комитета и в пропаганде главпора были различия. Где-то напомнить вам, что советская пропаганда исходила из императива «убей немца». Да, это и Симонов, да, это и Эренбург, это и Шолохов. Да. Вот. А немецкая пропаганда, естественно, не могла так говорить. И если и убей, то только Гитлера. Да? и освободи немца от Гитлера. Это важное различие, которое на уровне Красной Армии, в общем-то, не понималось совершенно. А для Германии любые антигерманские, в широком плане, не антинацистские, не антигитлеровские, а антигерманские заявления советской печати были очень болезненны. Поэтому Зайдлиц говорил советским товарищам, с которыми он работал, что призыв «убей немца» работает на Геббельса. И в этом Зайдлиц был прав, конечно.
Борис, давайте расскажем немножко вот о Союзе немецких офицеров. Вы уже говорили о том, что он был создан в том же 43-м году, и он поддержал, ну, собственно говоря, и сам Национальный комитет, и манифест Национального комитета. Вот в чем была специфика его работы и чего он добился?
Угу. Союз немецких офицеров был задуман как организация генералов и старших офицеров Вермахта именно для того, чтобы играть политическую роль. И в основном в комитет входили первоначально сталинградцы, то есть пленные, взятые под Сталинградом. Напомню вам, что 6-я армия, разбитая под Сталинградом, в Германии называлась гвардией фюрера. Это самая армия, которая вошла в Париж летом 40-го года. Что это были отборные войска, но их так хорошо потрепали под Сталинградом, что выбили весь этот нацистский пафос даже из большинства немецких генералов. Но, тем не менее, первоначально Зайдлиц испытывал очень большие проблемы в взаимоотношениях.
А сам он сходу согласился?
Тоже не сходу, но где-то месяца два он колебался и выбирал. И сыграл роль, по-моему, в присоединении Зайдлица к комитету именно то, что Паулюс не хотел взять на себя эту роль. Угу. А Зайдлиц был более решительным.
А он по статусу среди этих 24 генералов как бы
второй после Паулюса. Генерал артиллерии, командир корпуса и, кстати, так же, как и Паулюс, в свое время любимец Гитлера, потому что успехи Вермахта летом 42-го года и выход к Волге – это корпус Зайдлица. Угу. Вот, и в котле Зайдлиц предлагал прорываться, Паулюс приказал ждать приказы из Берлина, ничего не предпринимать. Трения начались уже тогда, и, надо сказать, в плену тоже продолжались постоянно. И Зайдлиц, видя, что Паулюс колеблется, и вот ушел в такую глухую оборону, я, мол, в плену и ничего не знаю, и никаких политических действий предпринимать не могу, он взял инициативу на себя и выступил довольно решительно на этой Красногорской конференции, одна из самых таких умных в военном плане речей, где дан анализ военной обстановки на лето 43-го года на всех фронтах. Угу. И показано, что у Германии нет сил выиграть войну и против Советского Союза на Востоке, и против западных союзников. Тем более в войну вступили Соединенные Штаты, тем более терпел поражение африканский корпус Роммеля, тем более, и самое главное, был разбит под Сталинградом Паулюс и 6-я армия. Так что какой выход? Кончать войну, пока война не пришла в Германию.
Как много он сумел привлечь генералов и старших офицеров?
Ну, в комитет, то есть в союз офицеров, входило 26 человек. Угу. Ну, потом ряды этой организации пополнились за счет генералов, взятых в плен из группы армии «Север». Ну, такие деятели, как Винсент Мюллер, вошли в комитет. Мюллер стал начальником народной полиции в ГДР, из которой потом уже была создана эта национальная народная армия. Вот. Но все же авторитет Паулюса, ну, хотя бы потому, что он старший по званию военачальник, был выше авторитета Зайдлица среди военнопленных.
И поэтому
Зайдлица этого очень бесило.
И поэтому большинство все-таки заняло такую же позицию нейтралитета, как Паулюс.
Ну, не да? Большинство, 17 человек. Угу. Все-таки получилось, что большинство было, ну, из тех, кто были взяты под Сталинградом, на стороне офицерского союза. Но это были какие генералы? Это был молодой, только что произведенный в генерал-майоры Мартин Латман. Угу. Именно потому, что молодой и жить хотел, и не хотел погибать в плену, и, в общем-то, не видел дальнейшей карьеры в Рейхе, это все известно. Генерал-доктор Отто Корфес, интеллигент и доктор философии, у него другие соображения были, связанные с переживанием того ужаса, который вермахт творил на советской земле. Да? Угу. Он понимал, что...
Можно вопрос?
Да, да. Да, Виталий, конечно.
Ага. Вы знаете, ну, Сталин, как вы сказали, не доверился там Мельникову и Зайдлицу для образования некоего подразделения военного.
Ну, это уже соединение целого корпуса.
Соединение целого. А вот отдельным личностям они тоже не доверяли. Ведь это ж такой материал для того, чтобы агентуру организовать. Кстати говоря, почему бы им не поручить какой-то еще один там или вместе заговор против Гитлера, да? Это же такие вот люди, которые готовы были, в общем-то, бороться, видимо.
Отвечаю с конца.
Не шутка, да. генералы все-таки.
Да. Что касается заговора против Гитлера, то немецкие генералы показали свою полную неспособность расплавиться со своим главнокомандующим, но это было позже. А что касается подготовки советского покушения на Гитлера, то эта история известна. Если верить генералу Судоплатову, в 1943 году Сталин отменил свое распоряжение о подготовке этого покушения. Это тоже было весной 1943, когда создавался Национальный комитет, и нужно было как-то воздействовать на союзников. Единство союзников держалось, как это ни парадоксально, на одной фигуре, на Гитлере. Это была не антигерманская, не антифашистская, а антигитлеровская коалиция. И Гитлер, как символ, против которого идет борьба, нужен был Сталину живым. Поэтому давать даже этим самым немецким диверсантам и антифашистам задание внедриться каким-то образом в рейх и уничтожить Гитлера, ну, наверное, было с точки зрения, как я понимаю, тогдашнюю ситуацию Сталина, не совсем правильно.
Теперь, что касается... в качестве агентуры.
Да, вот отвечаю на этот вопрос. Что касается антифашистской агентуры, то деятели комитета в виде разведчиков, диверсантов сбрасывались, в том числе и на парашютах на территории Рейха, и, как правило, арестовывались довольно быстро, но иногда вот этой группе Хеслера удалось даже проникнуть в Берлин, выйти на связь с немецкими антифашистами, коммунистами в подполье, но потом все равно они были арестованы, потому что все-таки не удалось обеспечить их достаточно надежными документами, да, и к тому же вот эта политическая контрразведка внутри Германии работала, надо признать, довольно хорошо.
Борис, если ближе к концу войны подходить,
да, 40, активисты 40, первого часа,
44-й, да. Начало 45-го года, почему не было массового перехода, когда уже всем было очевидно, что Германия падает, гибнет, да. Терпит поражение, почему бои шли даже в Рейхстаге,
да.
Как это можно объяснить?
Да, да, да. Вот тут я скажу неполиткорректную вещь. Можно?
У нас можно.
Спасибо. Дело в том, что война, когда Гитлер напал на СССР и когда война шла на территории СССР, была для советских народов отечественной и справедливой. А когда война пришла в Рейх, и Красная Армия далеко не гуманными средствами, как вы знаете, да, боролась в том числе и с мирным немецким населением, то каждый немецкий солдат защищал свой дом, свою семью, свою родину.
То есть теперь для них была отечественная?
В общем, в какой-то степени да, и это надо признать, хотя это не политкорректно, но немцы защищали уже не Гитлера, они защищали себя и свои семьи от такого... того гнева, который для наших солдат был справедливый, а для немецкого мирного населения был совершенно, ну, неадекватен, непонятен и так далее. Так, и, кстати, да. О комитете. Некоторые из деятелей комитета видели эту ситуацию. Вот когда тот же граф Айнзидель вместе с войсками Красной Армии вошел в Восточную Пруссию и увидел, что там творится, что он мог сделать? Он мог апеллировать к советскому и немецкому комитетскому начальству. Значит, за Айнзеля вступился Копелев, потом их обоих и арестовали. Правда, Копелев получил по-моему, 10 лет за это, да, так же, как и Солженицын за сочувствие к мирному населению немецкому, да, а Айзена просто отозвали с фронта и посадили немножко отдохнуть за колючую проволоку во Владимирский Централ.
Борис, вот. А вот если говорить, ну, после 45-го года, как мы знаем, возникла новая Германия, точнее, две новых Германии. Но вот для современной уже объединенной Германии, вот Национальный комитет Свободной Германии, они вообще помнят про него? Он какое-то место вот в рассказе о войне занял? Они его чтят как часть антифашистского движения? Или они его считают таким сталинским продуктом, чисто пропагандистским?
Долгое время было две традиции в Германии. В ГДР все сопротивление сводилось к комитету, а в ФРГ все сопротивление сводилось к консервативной группе вокруг 20 июля и Карла Гёрдлера. Сейчас с объединением Германии все это объединилось довольно органично и причудливо, и
То есть немецкие школьники знают, что был такой комитет, и знают его основных деятелей.
Ну, деятелей я бы не сказал, но то, что он был, по крайней мере, они слышали.
У нас еще буквально пара минут, даже меньше. Я хочу последний вопрос задать. Все-таки в какой-то степени, как я понимаю, сталинский замысел удался, потому что будущее руководство Восточной Германии вышло из Национального комитета. Я тоже думаю, это важно отметить.
Да, это
так называемый... Пих и Ульбрихт.
Да, Пих, Ульбрихт, это группа Ульбрихта, это активисты первого часа, которые в 45-м году до советских танков буквально вошли в Германию и организовывали там, что называется, мирную жизнь и управление старой страной, но как помощники советской военной администрации.
И вот это поразительно, потому что манифест 43-го года выстрелил, получается, что, если, по крайней мере, на восточной части Германии удалось создать вот такое новое германское правительство.
Ну, не сразу, в 49-м году же были созданы два германские государства.
Да.
Вот. А что касается активистов первого часа, то они себя, как правило, быстро скомпрометировали. То есть, если комитет был надпартийной организацией всех немцев, то активисты первого часа, это, что называется, четко ориентированные на Советский Союз коммунисты такого сталинского типа.
Ну что, я хочу, Виталий, поблагодарить нашего замечательного гостя,
спасибо,
историка, профессора РГГУ Бориса Хавкина. Напоминаю, что вы можете найти его книгу «Расизм и антисемитизм в гитлеровской Германии». Была очень интересная история про Национальный комитет Свободной Германии. А у нас с вами, Борис, еще есть пара идей, которые мы обязательно реализуем.
Спасибо.
Спасибо, а мы с вами услышимся ровно через неделю.
Программа «Цена победы».